предыдущую субботу. Я также служил, и, знаете ли, хочу нечто напомнить тебе, потому что мы все имеем отрицательную способность забывать, и мы говорили о силе завета. Знаете ли, в притчах в 3 главе написано: «Во всех путях твоих познавай его». И далее есть обетование, и он направит стези твои. Как хорошо знать своего Бога, каков он, познавать его. Знаете ли, Бог не сразу открывается. Не сразу открывается. Даже дети, живя в семье, вдруг они узнают родителей, что родители добрые, а вдруг потом наказали. И для ребенка бывает, когда даже как чуть ли не стресс, или как, ну... Нечто новое он для себя открыл о своих родителях. И родители этому не удивляются. Это в их характере. Они знают, что наказали не навсегда, а для исправления, чтобы дочка, сын были в будущем послушны, успешны, благословенны и так далее. Есть Божья педагогика, и нам нужно знать Бога как Отца. И в Иеремии, в 9 главе, там 23-24 стих сказано: «Пусть не хвалится мудрый мудростью, сильной силой своей, богатой богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Знать Бога – это вот истинная такая достойная похвала. И знаешь ли, можно посещать церковь. Не год, не два, десяток, два десятка, и больше, три десятка. А Бога не знать. Бог может быть нам нужен только в наших нуждах. Но истинно знать Бога, вот это истинная похвала. И Библия говорит в этом Иеремия 9:24, что «Ибо я, Господь, творящий милость, правду и суд, ибо только это благоугодно мне». Богу благоугодно, чтобы мы его знали, как того, который творит милость, которая обновляется каждый день, как того, который творит суд. Послушайте, будет суд над худыми делами. Да, в Украине суды извращены, и наше мышление, мы живем в этом окружении, в этом социуме, и думаем, всегда так будет. Увы, есть восседающий на троне, есть праведный судья, который еще с Авраамом разговаривал, и Авраам говорит: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» То есть Богу не свойственно смотреть на беззаконие, смотреть на беззаконие, смотреть на беззаконие. Однажды чаша наполнится, и Он совершит свой суд. Аминь. Вот Бог есть творящий милость, правду и суд, но Он хочет творить правду, то есть праведность на земле, потому что Он послал Сына Своего для изменения всего. Аминь. И знаете ли, прибегать к силе завета нужно. Бог захотел с человеком иметь длительные отношения. Он вступил с Авраамом в завет. Он потом Моисею это продемонстрировал. Народ израильский, когда узнал, Давид, спустя поколения, знаете ли, он пошел на Голиафа, зная силу завета. Он знал, что у него нету шансов против Голиафа. Вся армия Сауловская боялась, все братья его, другие сильные солдаты боялись, но он выступил против него из-за знания, из-за отношения о завете. Кто этот необрезанный филистимлянин? Поэтому я хочу сказать, так важно в наших молитвах пользоваться силой завета, опираясь на Божье Слово. Потому что Новый Завет говорит о чем? О том, что напишу законы мои в сердцах их и в мысли их вложу. Божий закон. Всякий раз, когда ты берешь Слово Его и провозглашаешь в молитве с верой в это Слово, знаете ли, Бог будет из-за завета обязан исполнить. Аминь. Аллилуйя. Сегодня я хотел бы наш взгляд обратить вот на что. На 15 главу Евангелия Луки. Хотел бы, чтобы каждый из вас, ну, хотя бы свой гаджет смотрел. И сегодня снова и снова хотел бы посоветовать. В проповеди будет 10 пунктов. И само собой, ты их не запомнишь. Если не запишешь, то не сможешь запомнить однозначно. И 15 глава Евангелия Луки говорит о трех притчах. Вы со мной? Она говорит о трех притчах. И это притча о потерянной овце. В вторая притча о потерянной драхме, и третья притча о блудном сыне, который потребовал у отца часть имения, и, получив это имение, ушел, расточил его. Вот вся 15 глава об этом говорит. Я хотел бы теперь, чтобы мы открыли эту 15 главу, и из каждой притчи взяли по одному стиху, но сначала прочитаем первые три стиха. Итак, Луки 15:1-3. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Интересно, налоговики к Иисусу липли, как мухи. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». Как же Иисус осквернял себя в их глазах. Они роптали, они негодовали. У них подымалось отрицательное чувство на то, что они видели, что вокруг Иисуса множество грешников, множество налоговиков. И теперь третий стих. «Но он сказал им», кому им? Книжникам и фарисеям, следующую притчу. Оказывается, он сказал не одну притчу, целых три. И третий стих говорит, что вот это был ответ Иисуса. На что? На упрек, на ропот книжников и фарисеев, что они видели Иисуса поступающим так. Теперь, эти три притчи о потерянной овце, о потерянной драхме и о заблудшем сыне, можно так сказать, они говорят об отношении самого Иисуса к людям, к этим погибшим, пропавшим людям. Почему? Потому что Иисус является Творцом и Создателем человека. Иисус пришел теперь на эту землю, чтобы искупить снова человечество. И теперь я хотел бы обратить на другие три стиха, из каждой притчи по одному стиху взять, и по одной фразе, чтобы мы могли для себя нечто увидеть. Итак, 4 стих, 8 стих и 13 стих. 4 стих говорит о чем? О том, что... Андрей, можно высвечить, да? 4 стих говорит, что «кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них?» Вот эта фраза «потеряв одну из них». Можешь у себя подчеркнуть или отметить «потеряв одну». Было стоголовое стадо, но вдруг потерялась одна из них. Следующий, 8 стих. Женщина имела 10 драхм, да? Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму? Женщина имела упаковку, полную упаковку, 10 монет, которые представляли ценность. Знаете, как у нас купюры, когда кассиры считают, то по 100 они их обворачивают, банки так делают. А тогда было, может быть, со времен Иова, кисита. Помните Иов, когда Бог восстановил его, 42 глава? То Иову принесли вот такие упаковки по 10 монет. И Иисус, видимо, берет и приводит этот пример. Какая женщина, имея упаковку полную, состоящую из 10 монет, вдруг потеряет одну монету. Она там не станет мести, убирать, пока не найдет и так далее. Моя фраза, на которую я обращаю внимание, если потеряет одну драхму. И 13 стих здесь сказано о том, что за сына по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Итак, что я хочу этими словами сказать? Этот сын собрал все и пошел в дальнюю страну. Теперь, у меня возникает вопрос. Почему потерялась овца? Ведь она находилась в стоголовом стаде. Там был пастух, который выводил на злачные пажити, который приводил потом в загон. Все нормально было, но вдруг овца потеряна. Ведь в притче говорится, что когда этот пастух нашел, это не был, как вам сказать, наемник. Ведь он взял ее на плечи, вы помните? И понес, созвал потом друзей, говорит, давайте порадуйтесь со мною. Это не был наемник. Это был хороший пастух, который любил овец. Можно было бы по-нашему оторваться на эту овцу и сказать, ты негодная, ты пропадала где-то, ты мне столько соков, крови, нервов попила, Нет, мы этого не видим. Он на плечи свои, он ее несет. Мог бы на поводок ее и потянуть. Но вот то, что он сделал, говорит о сердце его, о доброте. Это был хороший пастух. Получается, овца находится в стоголовом загоне. Она водима, как и все другие, на злачные пажити к водам тихим. И вдруг она пропала. Почему же она пропала? Почему же одна монета, которая была в полной упаковке, вдруг она выпала как-то? Неужели эта монета живая была? Овца-то хоть живая была, она имела возможность убежать или заблудиться. А монета? Так что, эта женщина весьма опечалилась и вынуждена была генеральную уборку делать. Все мести, все убирать, все передвигать, искать весьма тщательно. А послушайте, а разве сын был изгоем в доме богатого отца? Разве отец ненавидел его, что он востребовал часть имения, что он оставил родительский дом и что он убежал, пошел в дальнюю страну? Ведь он находился в богатом доме. У него была своя комната. У него была забота родительская. Он имел все. И если говорить об отце, то притча рассказывает, что даже когда он в лохмотьях вернулся, отец не сказал, ну что, козел, вернулся. Вы такого не находите. И я не нахожу. Отец даже перебил его молитву, покаяние, все, что он успел сказать. Он успел сказать, я согрешил против неба и пред тобою. И он думал просить, потом прими меня в число наемников. Но, увы, он не сказал даже этого. О чем говорится? Говорится о том, что сердце отца настолько любило его, лучшую одежду, перстень и так далее. То есть, что важно отметить? Не проблема с отцом, не проблема с домом была. Но, послушайте, он ушел. И вот я о чем задумываюсь. Знаете, евангелист Лука просто три притчи такие собрал вместе, у которых есть нечто общее. Обычно эти притчи используются евангелистами на евангелионном собрании. Я думаю, вы тоже слышали, когда проповедуют о любви отца, о покаянии, как этот блудный сын ушел, как отец долго смотрел, и потом призывают, и люди каются. Дай аминь. Это говорится о любви отца. Или об этой потерянной овце, потому что на небесах радости больше об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Мы даже употребляем теперь эти фразы такие, они как ключевые стали при том, когда свидетельствуем людям, когда они обращаются, когда они каются. Но послушайте, сегодня я абсолютно не говорю его. Не за евангелиционную проповедь говорю, а я говорю вот о чем. О том, что. Потерянная овца, потерянная драхма, ушедший из родительского дома сын. Люди пропадают. Почему они пропадают? Как овцы или как драхма. Или из родительского дома. Почему это происходит с людьми? В целом, я бы так хотел сказать. В этом мире это глобальная проблема пропажи людей. Несколько лет назад я одну статистику прочитал, лет 7-6 назад. О чем? О том, что за один год в этом мире, не на Украине, а в целом по миру, пропадает около 2 миллионов людей. То есть, был человек и куда-то пропал. То есть, он не в автокатастрофе, не пропал. И знаете ли, это становится такой глобальной проблемой. Понятно, когда есть какие-то катаклизмы, войны и прочее, и то там порой, придет гроб или даже пусть части тела. Родственникам как бы не было тяжело, но когда ты можешь похоронить, то душе как-то легче перенести. Когда мы своего близкого, знакомого человека предали земле. Но а если человек пропал, то, знаете ли, у тебя эта мысль, она остается как сверлящей. А может он жив? А если не жив, а что с ним произошло? А почему? А кто виноват? И знаете, легче, конечно, было бы иметь какую-то информацию, но когда никакой вести у тебя нет, наша душа годами может иметь тяжелые воспоминания. Но вот в чем особенность. Не только в этом физическом мире люди пропадают. Не только физически люди пропадают, люди, оказывается, пропадают и в духовном мире, или в Царстве Божьем, можно так и сказать. Иисус здесь просто говорит о потерянной овце, или потерянной драхме, или мы говорим заблудившемся, или блудном сыне. И вот, конечно, нас интересовали бы, а какие причины этому, проблемы и так далее. И понятно, проблем или причин, вернее, много. Я хотел бы выделить 10 причин. Если имеете возможность записать, запишите. Я приведу 10 мест Писаний. И потом хотел бы сделать заключение и молитву за лидеров, за служителей отделов. Почему? Потому что каждый из нас, мы имеем какое-то небольшое стадо, небольшое количество, несколько человек в подчинении. И знаете ли, так важно, чтобы твое стадо не убывало. Ты не терял драхмы. И с твоего дома не уходил никто. А наоборот, получали благословение на размножение. Итак, я назову несколько причин, которые, о которых Библия говорит. Не обязательно они в таком последовательности, в таком порядке. Первое. Послание евреям, 2 глава и 1 стих. Вот что мы прочитаем. Евреям 2:1 написано. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Знаете ли, почему люди отпадают? И я назову одну из первичных проблем или причин, потому что люди не открыты, не внимательны к слышанному, к проповеданному слову. Я могу об этом долго говорить, знаете ли, имея уже опыт более 25 лет служения, то есть в моей жизни уже факты людей, которые пренебрегали проповедью. Они могли быть в церкви, но их во время проповеди можно было встречать в холле. Если в церкви еще есть кафе, в кафе. И им все равно было до Божьего Слова. Казалось бы, они на территории церкви, но к слышанию их сердце не было наклонено. Нет ничего удивительного. Прошли годы, и результатом стало, что им церковь не стала дорогой. Они ее легко променяли на какие-то удовольствия, какие-то другие приоритеты. А что мне церковь? Я от Бога типа не отступил. И это такое обманчивое состояние. А все началось с того, что не преклонили своего сердца, не были внимательны к слышанному. Посему мы должны быть, о, я никому ничего не должен. Библия говорит, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Почему? В чем проблема? Из-за чего быть должны? Чтобы не отпасть. Нет слова, нет внутри победы. Юноши, вы сильны, Слово Божие пребывает в вас. Вы победили лукавого. Мы побеждаем этот мир, побеждаем дьявола из-за того, что Слово будет внутри нас. Вторая причина, это Евангелие Матфея, скажем, 26 глава, 41 стих. И Иисус говорит своим ученикам, бодрствуйте и молитесь, Матфея 26:41, если кто-то записывает, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Смотрите, сам Иисус предупредил учеников. Молитва нужна для чего? Чтобы не впасть в искушение. Есть сила в личной молитве. В молитве, когда ты усердствуешь, когда ты словно сражаешься, когда ты противостоишь тем напастям, тем атакам, тем трудностям, которые восстали на твою душу или на твою плоть. Поэтому Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь. Что сделали ученики? Храпака дали. Задремали. Как результат, он второй раз их разбудил, третий раз их разбудил, и после этого, что произошло? Они отреклись от него. Не только один Петр отрекся, дорогие. Они отреклись от него. Ему нужно было говорить, я жду вас в Галилее. Женщины должны были стать для них вестниками, чтобы собрать их потом в Галилее. Почему? Потому что ученики сказали, пойду ловить рыбу, и мы с тобою. Они отпали, пусть на время, но они отпали. Рыбу пошли ловить. не стали ждать. Поэтому что произошло с ними? Вот тот момент, когда они должны были взять свою личную молитву, и когда этого не было, то это стало моментом отпадения. Если личная молитва, послушайте, она в целом хромает, то, знаете ли, нет ничего удивительного. Таковому человеку нетрудно в итоге стать потерянной овцой, находясь в 100-головом или 200-головом стаде, или в 1000-ной церкви. Таковому человеку несложно стать вот таким, или такой же потерянной драхмой. Третья причина. Во втором послании Петра, в 3 главе, 17 стих, апостол Петр говорит, 2 Петра 3, 17. «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». О чем сказано? О том, чтобы мы береглись, чтобы не увлечься заблуждением. Третью причину я называю увлечение лжеучениями или обочинными учениями. Что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать, что сначала каждому из нас, каждому рожденному свыше, нужно обучиться в библейской школе, получить минимум начальное познание истины, а потом, дорогие, начинай что-то сравнивать. «О, я это услышал! О, в этой церкви то! А, в этой церкви то! А там то! А вот суперблагодать! О, я праведник навсегда! Да, аминь! Я никогда не согрешаю!» А вот здесь ты попал. Библия говорит, все мы много согрешаем. Поэтому сначала библейская школа, сначала как минимум начальное познание, а потом начинай книги читать, сравнивать или что-то кто-то тебе сказал. Потому что в последние дни появится много лжеучений, появится много обочинных вещей. И то, что они сделают, эти обочины, они приведут к отпадению. Итогом, спустя, может быть, несколько лет, станет отпадение от церкви. Христианство даже может. Четвертая причина, ее можно так называть, компромисс с грехом. Апостол Иаков в 1 главе и говорит 13-14 стихи. В искушении, Иаков 1:13-14, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Итак, послушайте, Иаков, это практически был пастор, и он прямо, говорят, не в бровь, а в глаз, прямо в цель говорит, не Бог тебя искушает, а каждый искушается собственной похотью. Поэтому нужно это знать, что у тебя, у меня есть плоть, и плоть нужно распинать, не давать ей места. Так Библия учит, так здравое учение учит, чтобы мы сораспялись Христу, чтобы мы похоронили свою греховную натуру. Поэтому компромисс, понятно это слово, что ты, ну, один раз, другой раз, это станет отрицательной или негативной привычкой, что человек просто втайне грешит. Итогом становится, что похоть, зачавший, рождает смерть, сделанный грех, рождает, Похоть, зачавшая, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Ты отпадаешь. Пятая причина, это Евангелие Матфея 7:21. Я называю непокорность воли Божьей. Иисус говорит, Матфея 7:21, что вы называете меня Господи, Господи, а не исполняете то, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство от самого Небесного, а исполняющий волю от самого Небесного. Другой стих просто вспомнился, как параллельный, но это... Я сейчас только листаю, чтобы найти. Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Божью. В чем особенность? В том, что когда я знаю, что говорит Слово, и пренебрегаю, игнорирую. Знаете ли, святые, очень часто у нас это было. Вы в своих мыслях, может быть, решили куда-то пойти или что-то делать. И вдруг в ваших же мыслях вам пришло обличение. Внутренний голос просто заговорил: не делай, не иди, не надо. Он немногословен обычно, внутренний голос. А мы: а я хочу, а я буду, я решил. И вот противление воле Божией, знаете ли, в конечном итоге, не сразу, не после первого раза, и даже не после второго или третьего раза, но вот это становится, как словно отрицательной такой привычкой, не покоряться, непокорность воле Божией, в конечном итоге, можно так сказать, приведет к падению, к отступлению. Шестая причина. Послание к Коринфянам 15:33 написано: не обманывайтесь. Не знаете ли, что худые сообщества развращают добрые нравы? Ну, так написано или нет? Худые сообщества развращают добрые нравы. Знаете ли, твое окружение, оно очень часто сильнее тебя, может быть. Твое окружение, в которое ты попадаешь, либо благословит тебя, либо, наоборот, развратит тебя. Потому что в притчах... есть сказано: обращающийся с мудрыми будет мудр, кто сдружится с глупыми, развратится. 20:13 или... 13:20, а может быть, нет. Но вот такое есть место Писания. Обращающийся с мудрыми, то есть, если ты попал в окружение, в сообщество здравых, мудрых, богобоязненных ли людей, то ты станешь таковым. Оказывается, это подтверждает социология. В семье ребенок может иметь одно, но социум, школа, учебные заведения, куда наши дети попадают, будучи подростками, потом выше. Знаете ли, оказывается, родительское воспитание, ты ему говоришь, а оно влиять будет больше. Поэтому худые сообщества развращают добрые нравы. Очень важно быть честным к самому себе. Понимать, что: о, а что это за люди, что за сверстники, что за друзья, что за окружение, в котором я оказался. Знаете ли, выйти легко, пока ты туда не погрузился. Выйти легко в начале, но если будут пущены корни в этом худом сообществе, то оно развратит, в конечном итоге ты оставишь и церковь. Седьмая причина. Евангелие Луки, и 22 глава, там 31-32 стих, Иисус говорит: «Симон, Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Так я И ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Есть происки сатаны или козни дьявола. Помните, в Ефесянам есть написано, чтобы нам противостать в день злой и все преодолевши устоять. Ефесянам 6. Дьявол имеет злые дни против нас. Иисус говорит о дьяволе, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть дьявол иногда против нас словно ставит капкан. И вот в чем особенность. Хорошо, когда есть молитвенные ходатай, что в церкви, которая достигла определенного уровня или зрелости, есть люди, посвятившие себя заступничеству, которым позвони, напиши, сделай и так далее. Они возьмут ношу за кого-то, за чью-то душу. Иисус говорит: «Я молился о тебе». Почему? Потому что дьявол имел вот этот негодный, лукавый промысел, желание, чтобы сеять их как пшеницу, чтобы каждый был одиночка, и потом он их расстрелял. И восьмое. Матфея, 18 глава, и 6 и 7 стих. И здесь сказано о соблазнах. Матфея. Восемнадцатая глава, 6 и 7 стих. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Итак, послушайте, соблазны среди верующих. Да, Иисус сказал: «Горе миру от соблазнов», но христиане соблазняют других. Чем? Своей плотской, своей греховной жизнью или поступками. И вот в чем особенность. Особенность в том, что соблазняются как раз таки неутвержденные люди, которые только начали идти, которые еще даже не сдали экзамен. Поэтому очень часто соблазны, поступки уже находящихся в вере людей какой-то срок, или находящихся уже в служении, или в лидерстве, являются для неутвержденных той проблемой, тем толчком, чтобы отпасть, чтобы стать потерянной овцой. Об этом тоже можно было целые примеры говорить, но мое время подходит быстро к концу. Марка, следующая, 9-я причина. Марка, 4 глава, 16-17 стих, говорится о почве каменистой. И там сказано: «Сеянное на каменистом месте означает тех, которые с радостью принимают, но которые не имеют корня и непостоянны. Когда настает скорбь или гонение за слово, тот сейчас соблазняются». Девятая причина – гонение. Как ни странно, знаете ли, когда все было хорошо, и эта причина как бы не была актуальной, сегодня церкви, которые там, на Донбассе были, и я контактирую каждую неделю, и за некоторых людей узнаешь, они не ходят в церковь ни там, не уехали оттуда. Ну, ходи тогда в церковь. Нет, не буду. Настали тяжелые времена. Так наоборот, нужно в церковь. не буду. Там такие всякие, там то все, там то. И... Вот человек испугался. Услышал нечто, что приходили автоматчики. И все. И перестали ходить. Наступило какое-то гонение, какая-то трудность, притеснение, и человек отступил. Они могут говорить, да, я от Бога не отступил, но в церковь не пойду. Десятая причина. Екклезиаст, 4 глава, и 9-10 стихи, это Ветхий Завет. Екклезиаст 4:9-10. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой подымет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Итак, моя мысль вот в чем. Недостаток душепопечения или общения, контакта, дружбы. Сказано, но горе, когда один упадет, а нет товарища, нет друга, нет того, кто душе помог бы, утешил, поддержал бы, тогда горе. Поэтому очень важно иметь друзей, не быть одиноким в церкви, не просто пастор каждое собрание уделяет 2 или 3 минуты, сегодня даже больше. Для чего? Чтобы? Подойдите. Не... И в то же время, у меня есть 2 глаза, хотя я ношу очки, все равно вижу, что некто может остаться на своем месте. Ну, подойдут ко мне, не подойдут, значит, не подойдут. А почему ты себя изолируешь? Потому что, знаете ли, Библия говорит, когда нет товарища, а если ты упадешь, кто будет поддерживать? Ведь легко обратиться к другу. Хорошо, если природа нас будет еще сближать. Но объявили, в следующий раз будет аж в августе. Долго ждать. Вдруг дьявол козни раньше принесет. Теперь, как смотрит Бог на упавших, отпавших, пропавших овец? Как Бог смотрит на потерянную драхму? Как Бог смотрит на блудного сына? Последнее место Писания, Божий взгляд. Иезекииль, 34 глава. И это с 11 стиха. Хочу прочитать и на этом свое слово окончить. Иезекииль 34, с 11 стиха. «Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Господи, почему ты их будешь искать? Ты ж как пастух можешь прийти в стадо, они там находятся. Он говорит, я отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Древняя причина, что овцы теряются. Стадо рассеянного. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли. Буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите горах Израилевых. Я буду пасти овец моих. Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, большую больную укреплю, разжиревшую буйную истреблю, буду пасти их по правде». Итак, вот то, что сам Бог говорит о себе, что Он сделает или как Он поступит с овцами, которые потеряны, Он говорит: «Я их отыщу, они мои». Как хорошо, чтобы это было в нашем сердце. Я знаю, что это слово Бог давал пастору нашему, когда он возвращался сюда, чтобы была начата снова церковь. И теперь уже 3 года этому слову, этому видению. И я хотел бы, если ты лидер, лидер ячейки, лидер отдела, пусть это группа порядка, пусть это группа проставления, основная наша, молодежная группа, возможно, это служение детям, знаете ли, мы могли бы, это родилось еще до самой проповеди у меня, просто благословить вас, помолиться, чтобы Дух Святой был на вас и, знаете ли, не было пропажи, не было потери, потому что не все в твоей и в моей силе. Давайте все встанем, и вы могли, это будет не длинная молитва, короткая молитва, но придите, лидеры. Вы услышали, вы лидеры ячеек, лидеры, лидеры. Те, кто есть сегодня, те, кто нет, Божье благословение, да, будет на них. Пожалуйста, будьте смелыми. Да, офис, получается. Хорошо, если бы, чтобы и служение детям. Да. Молодежное прославление. Там есть кто-то лидер же? Да. Техники. Пожалуйста, кто еще у нас отделы какие? Лидеры молодежных групп, домашек, тоже. Евангелизационные группы, пожалуйста. Пожалуйста, играем. Пастор Виктор, давай помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы призываем Твое благословение, Отче. Благодать Твоя да будет на нем. Отче, во имя Иисуса Христа и помазание для сохранения во имя Иисуса. Призываю, Отец, Твою благодать, Отче, чтобы не было ни пробажи, а был рост во имя Иисуса Христа. Отче, помазывай свежим елеем, Господь Бог мой, для роста и для того, чтобы, Боже, не просто сохранялось, а умножалось во имя Иисуса. Призываю, Отец Божий, Твое помазание и эту способность свыше сохранять, Господь Божий, и растить во имя Иисуса Христа, Боже. Помазывай, Господь Бог мой, Боже великий, чтобы был рост и умножение во всяком деле, которое оно прикасается. Отче, мы молимся, Боже, о росте и умножении, о сохранности того, что есть, и особенной благодати во имя Иисуса Христа. Призываю, Отец Божий, Твою благодать, Боже, на рост, на умножение, Господь Божий, на сохранение того, что есть, Господь Бог всемогущий, да будет, Боже, десница Твоя и Твой Дух Святой. Отче, я призываю, Боже, Твое благословение, Отец Божий. Призываю, Боже, силу Духа Святого и, Отец, рост и умножение, чтобы не было пропажи ни в чем во имя Иисуса Христа. Призываю, Отец Божий, Твое помазание, Твою благодать, Отец Божий, на рост и на умножение, Отец, чтобы, Боже, было сохранено то, что есть, и приумножено во имя Иисуса. Боже, призываю Твою благодеющую руку, Твое помазание свыше на рост и умножение того, что есть, во имя Иисуса. Отче, Твое свежее помазание, благодеющая рука, добрый пастырь, благослови, Отец, благослови, Отец, во имя Святое Твое. Отче, также молюсь, Господь, чтобы не было пропажи, чтобы было, Боже, рост и умножение, Владыка Владык, Твой Дух да содействует во всем, во имя Иисуса Христа. Также, Отче, молимся и просим, Боже, умножение, рост, Господь, Бог мой, того, что есть, Господь, более и более во имя Иисуса Христа. Благословляем, Господь, Бог мой, и благодарим Тебя за обилие Твоей благодати во имя Иисуса. Аминь.